Шавуа тов всем, кто подключился к уроку. И всегда хасиды, а мы литаим, в чем-то тоже очень похожи на хасидов. Моцей Шаббат рассказывает истории, чудесные истории про своих раввинов. И я думал, как я начну урок, надевать мой субботний фрак или нет. Я вспомнил историю про моего учителя рава Ицхака Зильбера, зикрано цадик левраха. До того, как я расскажу эту историю, я хочу, чтобы весь мой урок был посвящен полному выздоровлению моего большого друга, одного из первых Баалей Тшува, который учился в Ешиве Турат Хаим, который из своего города Саратова привез, может быть, половину Ишивы, и многие даже лекторы, которые выступают у вас, это те, кого он привез. У него очень большие заслуги. И сейчас он находится в больнице Адаса. Он усыплен, и у него искусственное дыхание, что было полное выздоровление Давида бен Эсфирь Эти Комского. А теперь я могу вспомнить про историю, которую я слышал от доктора Мендельсона. И он рассказывал, это была одна из первых, пиратских радио, которые возникли в Израиле. Я тоже там был. Он там вел уроки, доктор Мендельсон, по медицинским проблемам и так далее. И вот он позвал туда, чтобы рав Ицхак Зильбер дал урок на русском языке. И там была студия, может быть, гораздо меньше, чем моя комната, в которой я сейчас даю урок. Маленькая, вентиляторы работали, но снаружи было, может быть, плюс 30, а там, может быть, и больше. И все они работали в майках. И вдруг он видит, рав Ицхак одевает пиджак. Он говорит: рав Ицхак, здесь жарко и все. Он говорит: как? Я буду говорить с евреями, я должен одеться. Но вас же не видно. Это не важно. Я же говорю с евреями. Так вот, это то, что я одел этот субботний фрак. У моего учителя не было фрака. Когда он приходил на свадьбу, большинство видели какой-то потрепанный пиджак, синтетическая шляпа и, ну, кто-нибудь еще собирающий милостыню. А глава Ида Харидит, рав Фишер, вставал в полный рост, потому что приходил праведник, на котором держится мир. Ну, скажем так, я уже выполнил хасидский обычай рассказывать про раввинов. И когда мы думали, как назвать этот урок Моцей Шаббат, я хотел назвать его по пророчеству Ихескеля. Пророк Ихескель в 37 главе, и я, конечно, это взял, подготовил, но я не знаю, буду ли я вам подробно читать. Почему я подумал про Ихескеля и хотел назвать урок «Оживут ли сухие кости эти?» Но устроители мне сказали, лучше назвать по-другому. И мы назвали урок «Жажда жизни». «Жажда жизни». Если мы спросим у любого человека, что для него самая высшая ценность? О чем обычно человек молится в Йом-Кипур, в Рош-Ха-Шана? Что он просит? На первом месте стоит жизнь. Ведь кто сказал, что ему дадут еще год отсрочки? Это то, что мы просим. Дай мне шанс. В Рош-Ха-Шана мы все евреи проходим на суде, как барашки, которые пропускают в узком месте, и это то, что открывает Талмуд, трактат Рош-Ха-Шана, это Мишна, объясняет, Талмуд, то, что каждого десятого барашка хозяин мажет красной краской, потому что это отделение десятины от родившихся животных в этот год. И вот это то, что мы проходим перед взглядом Творца. И он решает, достойны мы того, чтобы нам дали еще год жизни. И, конечно, мы просим и про парнасу, про заработок. Мы просим благополучие для семьи, для детей. Но первое – это жизнь. И я вам расскажу. Я учился на режиссерском факультете в Питере. 19 лет мне было. И это вопрос, который я задал себе. А что такое жизнь? Нас учили в школе. Это существование как-то белковых тел. Это самая покалеченная обезьяна, которая сорвалась с ветки и пошла строить светлое будущее, социализм. Все эти сказки белого бычка, которым нас пичкали сначала в детском саду, потом в школе, потом в институте. Когда я приехал в Израиль и хотел устроиться преподавать пантомиму в Иерусалимском музее, мне спросили, а почему у тебя столько марксизма-ленинизма? Там перевод был. Марксистско-ленинская этика, эстетика, история партии, научный капитализм. Это что, для профессии режиссер? Я говорю, нет, это была плата за то, чтобы я освоил эту профессию. Так вот, кто-то может ответить на вопрос, что такое жизнь. И до того, как я буду цитировать пророка Иезекииля, я хочу сказать, что это одна из 13 основ нашей веры. Это то, что сформулировал Рамбам. И 13-я основа говорит, я верю полной верой, что в будущем, когда произойдет оживление мертвых, в тот срок, когда на это будет воля Творца, благословенно его имя. То есть оживление мертвых. Сказано, тот, кто не верит или сомневается хотя бы в одной основе из 13 основ, Рамбам постановил, что он выходит из еврейского народа. Так, для того, чтобы понять, что такое оживление из мертвых, надо понять, что такое жизнь. И для этого мы должны посмотреть источник, где это написано. Итак. И написано это в Пятикнижии, в главе Берешит, вторая глава, 9 строчка. «Ваицмах Ашем Элоким мин адама коль эц нихмат лимаре ветов лимахаль веэца хаим бетохаган веэцадат товера». Итак, и произрастил Творец Всесильный, Авая Элоким, из земли каждое дерево приятное на вид и хорошее для еды, и дерево жизни внутри сада, и дерево познания добра и зла. Раши открывает Бен Цаган посредине сада. И пока мы не понимаем, есть какое-то дерево жизни и дерево познания добра и зла. Не буду я читать всех комментаторов, но то, что через несколько строк написано про дерево познания добра и зла. Умиеца да товара лотухаль. А дерево познания добра и зла не ешь. Мимену кибаем акалька, мимену мот тамут. О, противоположно. А от дерева познания добра и зла не ешь от него, потому что в день, когда ты поешь от него, смертью умрешь. Значит, есть дерево жизни, есть дерево смерти. Но это написано в Торе. Теперь мы должны попробовать понять. Есть дерево жизни. А что такое жизнь? И мы видим, что одно против другого сотворил Творец. Где? В месте, куда он поместил первого человека. И этот вопрос я задавал себе. Это было в прошлом веке. Значит, это был 69-й год. Вы понимаете, полвека тому назад дяденька с седой бородой сторожил и припомнил. Так вот это, я помню, в Питере, где-то там я снимал еще с двумя студентами какую-то комнату на окраине Питера, может быть, это недалеко от Пулковских высот. И я помню вечер. Я читал, может быть, кто-то помнит, такой американский писатель Рэй Брэдбери. И эта история о детстве, она называлась «Вино из одуванчиков». Вечер, осень. И вот этот вопрос, который меня будоражит. Что такое жизнь? И не был, как Рамбам пишет про Авраама Авину, и не было у него учителя, и не было того, кто бы ему сообщил эту вещь. Но одна мысль беспокоила Авраама. Как это возможно, что весь этот мир находится в такой гармонии, и не было бы у него того, кто всем этим управляет? И приводит Мидраш. Переходил один человек с места на место, и вдруг он увидел освещенный замок, а по-другому замок горящий. И он сказал, невозможно, чтобы у этого замка не было хозяина. И тогда взглянул на него хозяин замка и сказал, я хозяин. И это мидраш, который говорит, одно освещенный замок, а другое горящий. Как увидел весь мир Авраам? Все уничтожается, все как бы разрушается и заново возрождается. Все сбрасывает форму и одевает форму. Невозможно, чтобы вся эта гармония не была в подчинении у того, кто это сотворил. И взглянул на него хозяин замка. 69-й год. Полвека. Вай-вай, даже больше. И я выхожу с вопросом, что такое жизнь? Может быть, моросил дождь, осень. И вдруг я получаю свой ответ. Жизнь – это связь с источником жизни. Только через много лет, после того, как я приехал в Израиль, еще через какой-то ряд лет, когда я начал учить Тору, когда я открыл, это говорит великий учитель и каббалист всего еврейского народа Раби Муше Хаим Люцату. Он говорит, жизнь – это связь с источником жизни. То есть с Творцом. Тогда понятно, есть дерево жизни, есть дерево смерти. И это пока все человечество состояло из одного человека, Адама, которого потом разделили. То, что открывает трактат Санедрин, Адам был сотворен двуполым, и мужская его половина и женская были соединены спинами, а когда их разделили, когда Творец привел ему Хаву, и теперь он говорит, это плоть от моей плоти, это кость от моей кости, и поэтому она будет называться Хава, то есть Хая, дающая жизнь всему. И дальше все вы знаете, что было нарушено повеление Творца, и соблазнил змей Хаву, и поела она дерево познания добра и зла, и дала своему мужу. По первоначальному замыслу Творца человек должен был жить вечно. И когда же пришла смерть в мир? Когда он нарушил эту связь с источником жизни. И открывают наши святые книги, что Творец как бы положил свою ладонь на голову Адама и спустил его на 14 ступеней. Святые книги открывают. До этого Адам, он был самое великое духовное творение Творца. Он пронизывал все миры. Как открывают наши книги, он был создан из света, Ор с буквой Алиф. А после греха Творец одел его в кожу с буквой Айн, Ор. Причем меня поразило, из чего была сделана вот эта кожа. Вы знаете, змея, она сбрасывает кожу. Так вот это то, что наши книги говорят. Кожей, которой облег Творец первого человека, был из кожи змея. И вот теперь, сегодня я во время третьей трапезы рассказывал своему внуку Давиду удивительную историю. Он не знал то, что написано в Талмуде, что все псалмы – это есть 10 авторов псалмов. Он был уверен, что только, его зовут Давид, что только царь Давид их составил. А на самом деле Талмуд открывает. Начиная от первого человека, Авраама Вину, Якова Вину, три сына Короха, Моше. И я ему рассказал, что я написал письмо великому знатоку всей Торы, который в течение года завершает изучение всей Торы, Рав Хаиму Каневскому. Как царь Давид получил эти псалмы, которые составлены были от Адама и до Моше Рабейну, и больше того, три сына Короха потом, это было получено по традиции или Беруах Акодеш, или Духом Святости. И Рав Хаим пишет очень коротко. Беруах Акодеш. Он написал мне два слова. Духом Святости. Так вот, я ему раскрыл секрет, что первый псалом, который составил первый человек, Адам, это Мизмор Шир Льйома Шаббат, песня субботнего дня. Это потрясающая вещь. С этим он вышел, вошел в первую субботу мира. И Творец засчитал ему его день, а не день Адама, в день, когда поешь от дерева познания добра и зла, смертью умрешь, Творец подсчитал свой день. А день Творца – это 1000 лет. То, что 6 дней творения, наш мир, во многих местах Талмуда написано, рассчитан на 6000 лет. Так вот, 1000 лет получил Адам. Но я хочу вам процитировать Гаона Рав Мойше Шапира, моего учителя и раввина, у которого я учился 32 года. И он задает вопрос. Если бы я задал вам вопрос, чем отличаются живые от мертвых? Ну, мы бы сказали, эти действуют, а эти уже не действуют. Эти говорят, а те уже навеки умолкли. Эти дышат, а эти еще уже отдышали. Но объясняет Гаон, великий мудрец, чтобы так поставить ответ, чтобы он пробивал все перегородки. Он сказал, живые каждое мгновение умирают. А мертвые – это те, которые уже перестали умирать. Что это значит? Он продолжает. Главное – то, что мы должны выучить. Пока мы находимся еще в этом мире, что смерть, она временна, а жизнь вечна. По первичному замыслу Творца человек должен был жить вечно. И только из-за его греха пришла смерть в мир. Я не знаю, показывает ли у вас и может ли показать это во время урока. Я покажу вам обложку книги, которую мы составили по урокам Гаона Рав Мойше Шапира. Посмотрите, есть перевернутое дерево, из которого производится росток. Это его уроки об оживлении из мертвых. То, что мы хотим попытаться понять. И я для примера хочу процитировать вам то, что самые свежие. Вы знаете, когда ушел наш учитель и раввин Рав Ицхак Зильбер, мы сделали издательство, которое назвали «Пардес», чтобы продолжить делать то, что он делал. Ведь главная задача его жизни он видел в том, чтобы передать знания тем, кто лишены были этого знания, те, кто выросли в плену у советского Амалека. Помните? Я сдавал в институте научный атеизм. Хорошо, хорошо я учил. То, что мы должны знать. Быть связанным с деревом жизни, это быть связанным с источником жизни. Но давайте посмотрим. И вот это то, что я сейчас хочу вам процитировать. Известный американский раввин Рав Авигдор Миллер. Книга, которую он назвал «Ликуйте, праведники». И он говорит, что все то, что сотворено Творцом, у него есть очень глубинная цель. И также нет ни одного лишнего органа в теле человека. И также стремление, инстинкт. Каждый инстинкт, каждый орган сотворен для нужд всего этого вида. Но человек, самое важное творение во всей Вселенной, одарен инстинктом, представляющим великую загадку. Сказано так в Экклезиасте: «Все труды человека для рта его, но душа его не насыщается». Почему человек никогда не испытывает полного удовлетворения? Например, сколько бы он ни поел, ни попил, сколько бы денег ни хранилось у него в банке, сколько бы он ни скопил. Это удивительный, уникальный феномен человека. Если мы корове дадим полную скирду травы, рядом источник воды, тенистое местечко под деревом, она будет довольна навечно. С другой стороны, даже самый удачливый, самый богатый человек мира очень быстро теряет покой и начинает испытывать, что такое неудовлетворение. В чем же причина этой неотступной тревоги? И он приводит Мидраш Куэлет Раба. И это тоже цитирует учитель еврейского народа Раби Моше Хаим Люцато в начале своей книги «Месилат Йешарим» – «Тропинка идущих прямо с Творцом». О чем идет речь? Он говорит, что душа не находит никакого удовлетворения, никакого успокоения в материальном мире. Все для нее отвратительно. Как же так Творец сотворил такое творение? Человек, как кровавая Мэри. Кто-то пил такой напиток, водка с томатным соком. Ее взбалтывают, а потом одно поднимается над другим. Это человек, мафлиласот, чудесно сотворенный. Что значит? Максимально материальное тело, в которое вдунуто душа, которая взята из-под престола славы Творца. «Вейпах баапав нишмат хаим» — и вдунул в его ноздри душу живую. От кого вдунул? От себя вдунул. Так душа не находит ничего. И Мидраш Куэлет приводит пример. Простой крестьянин женился на принцессе. И я, рассказывая своим ученикам эту историю, представьте себе советский колхозник, который вырастил буренку, которая там на ВДНХ, на выставке достижений народного хозяйства, стояла такая могучее, что когда была делегация из Англии, они увидели это и пригласили его, чтобы он со своей буренкой прилетел в Лондон. Ну, хорошо, устроили эту выставку, его с ним проверенные товарищи, и вот даже несколько фраз по-английски он выучил. Колхозник Вася в Лондоне. И приходят разные люди. Он рассказывает, как он дни и ночи проводил, чтобы вырастить эту буренку, как он ее гнал на какие-то луга, и как она росла. И пришла какая-то девушка в сопровождении с товарищами, у которых микрофон в ухе, и задает ему вопросы, переводчики, проверенные наши люди, переводят. И запал ей в душу этот простой Вася, который так понимает душу животных, как он любит свою буренку. В общем, вдруг советская делегация, то есть лично Вася, получает приглашение в Букингемский дворец. Что делать? Он же это все, ну, смокинг купили, бабочку как по тому цвету, все. И говорят: Вася, мы с тобой. Ну, Вася приходит в Букингемский дворец. И кого он видит? Та самая девушка, которая расспрашивала его про эту самую буренку. Принцесса! Что делать? Ну, все, садятся, пьют чай. Он что-то по-английски даже пару фраз сказал. Они выходят в сад, сопровождающие лица. Она показывает ему, говорит: вот это наш садик, вот здесь такие деревья. Как вы понимаете душу вашей буренки? А он ей говорит: знаешь, я иногда пел, и вдруг он поет песню. Она смотрит на него влюбленными глазами. Еще одна встреча, уже где-то в Гайд-парке, тоже в сопровождении, но что, он приехал, и у него была виза на неделю, ему продлевают визу, и, в общем, поступает предложение от английской королевы, что ее дочка хочет выйти замуж за этого Васю, колхозника. Советская делегация созванивается с ЦК, и они решают, даже если они хотят, свадьба может быть в Лондоне, но проживать пара будет в колхозе, миллионере, где он главный раститель буренок. И после пышной свадьбы приезжают они в этот колхоз-миллионер, загружает сельпо самыми лучшими продуктами, и вот он привносит своей невесте докторскую колбасу. Это раз в месяц. Главный город этой области попадала эта колбаса. А ему сейчас все, что хочешь, Вася. Держи лицо советского колхозника. И он приносит ей эту колбасу. Она тычет вилкой, пробует. Ему дают отрез крепдышина в крупный красный горошек. Он приносит ей, она плачет. Она говорит: Вася, Вася. Как-то они общаются, но она все время плачет. Он говорит: ну, любимая, Диана, ну что еще тебе? Это же колбаса, которая такая редкость. Это же красную икру нам дали. А крепдышин такой, моя мама в очереди стояла, ей не досталось. Что она может ему сказать? Она вспоминает дворец, где она выросла у своей мамы, английской королевы, где она ходила по залам, которые были особенные оркестры, звучала музыка, особенный запах был в каждом отдельном зале дворца. Все то, что здесь. Он ей приносит свежий выпеченный хлеб, мясо. И не понимает, почему ее это не устраивает. С его точки зрения, человеку больше ничего не нужно для полного счастья. Так наше тело старается успокоить нашу душу всеми материальными наслаждениями и удобствами. Но нашу душу это не удовлетворяет, так как она помнит, откуда она пришла. Именно туда она хочет вернуться. Именно поэтому, говорит рав Авигдор Миллер, она не находит покоя, не находит облегчения своей тоски. Ее не успокаивают ни наслаждения, все наслаждения материальные этого мира, ни приобретенное имущество. Весь род человечества страшно жаждет чего-то, но не понимает чего. В Талмуде, в трактате Баба Кама, третий лист, как определяется человек? Амавэ, человек желающий, искатель. Из-за того, что человек сам не понимает, чего он ищет, он может нанести и себе, и другим большой вред. Сказано, а злодеи, как море разбушевавшееся, которое не может утихнуть. Так пишет пророк Ишаяу. А праведники, они тоже заняты поиском, но они получают удовлетворение, потому что они знают, чего они ищут. И продвигаются они от силы к силе, от мощи к мощи, потому что они хотят предстать перед Богом в Ционе. Так написано в 84-м псалме царя Давида. Раби Леви добавляет, ученики мудрецов не отдыхают даже в будущем мире. Человек чувствует себя счастливым, только когда он чем-то занят. Безделье приводит к безумию. Так написано в трактате Ктубот, 59-й лист. Люди занимаются ерундой, чтобы подавить это свое стремление к великому. Это подобно тому, как голодающий временно заглушает свой голод, пожевав бумагу, но тревога возвращается. Когда человек находится на природе, он видит луну, он видит море, он видит горы. Это вызывает у человека какое-то необъяснимое стремление. Музыка может вызвать сильную тревогу. Она неожиданно раскрывает ему какие-то новые перспективы. И вот подытоживает рав Авигдор Миллер и говорит, это бесконечное устремление можно разбить на 5 главных составляющих. Все эти врожденные склонности каждого человека. Поиск неизвестного. Человек обладает врожденной тягой постичь тайны Вселенной. Это включает его любовь к путешествиям. Те, кто живут на Западе, они устремляются на Восток. А те, кто на Востоке, мечтают увидеть Запад. Люди постоянно переезжают туда-сюда в поисках чего-то, что они так никогда и не могут найти. В отличие от них, животные перемещаются из-за материальных нужд. А человек скитается в поисках чего-то, что лежит за пределами его физических потребностей. В действительности, это его самое исконное стремление – приблизиться и постичь своего Творца. И это рождается в сердце каждого человека. Но это устремление может быть подавлено и направлено просто в ложное русло. Например, человек хочет попасть в дальние края. Это проявление вот этого, то, что он учит. У молодых людей, которым не представилось еще много возможностей подавить это побуждение, оно пробуждается особенно сильно. Второе – это жажда славы. Это желание тоже не приобретенное, а врожденное. Даже совсем маленькие дети в люльке жаждут привлечь внимание, чтобы вызвать восторг у тех, кто на него смотрит. Животных можно обучить. В цирке мы видели, выделывают всякие номера. И они ищут внимание, чтобы заработать свою еду. Но жажда славы – это самоцель только у человека. Это является мощным стимулом для всей его жизни. Третье. Поиск удовольствий. Все люди хотят быть счастливыми. Если хочешь быть счастливым, будем, так сказал Козьма Прутков. Но вместо счастья они ищут удовольствие, чтобы как-то утолить это стремление. Они изобретают всякие искусственные счастья. Животные тоже ищут как бы покоя, сытости. Ну, назовем это счастьем. Но достигнув его, они успокаиваются. А люди никогда не могут достичь такого счастья, которое бы полностью их удовлетворило. Они всю жизнь заняты поисками чего-то, что они так и не находят. Тот факт, мне здесь пишут, что мы говорили о дереве жизни, мы до этого дойдем, чтобы я немножко больше объяснил. Так вот, люди заняты поиском, но не находят. Тот факт, что любители удовольствия никогда не перестают их искать заново и заново, это показывает, что они так и не достигают объекта своих страстей. Четвертое. Жажда или третье. Жажда приобретений. Все люди по природе стяжатели. Но и в этом они никогда не могут испытать полного удовлетворения. Тот, у кого есть 100, говорят наши мудрецы, хочет 200. Люди готовы поступиться всеми удовольствиями, чтобы освободить время для накопления имущества. Еще одна жажда. Жажда успеха. Люди инстинктивно стремятся создавать и добиваться. Пахарь, ремесленник, домохозяйка, поэт подчиняются этому врожденному инстинкту. Многие общественные организации и движения являются проявлением этой врожденной жажды успеха. Успешный врач испытывает чувство великого удовлетворения, когда он делает дома книжную полку. Хотя он мог бы легко купить и получить ее очень за небольшие деньги. А он делает, строгает и доволен. У животных инстинкт творить ограничен необходимостью. Птица строит гнездо, пчела улей, паук плетет свою паутину, муравей свой муравейник, а бобр плотину. Только человек порой созидает единственное ради того, чтобы чего-то добиться, добиться успеха. Цель этих желаний. Для чего же Творец одарил человека и только его таким неутолимым аппетитом? У животных все инстинкты направлены на выживание и на продолжение рода. Почему только человек обладает стремлениями, которые не только не способствуют его существованию, а наоборот, зачастую мешают ему жить и тревожит его разум. В мире и одушевленной, и неодушевленной природы все свидетельствует о цели, пользе. Какой практической цели служат вот эти 5 устремлений человека? И отвечает рав Авигдор Миллер. Может быть, такой вопрос возникает из-за того, что мы не понимаем истинную природу и назначение человека. Ребенка, который не знает, откуда берется мед, и не имеет представления об опылении цветков, пчела ставит в тупик. Почему она такая волосатая? Почему она жалит? Почему она постоянно шныряет от цветка к цветку? Потом ему объясняют, что пчелиные волосики переносят пыльцу, а жало предохраняет вход в ее улей, в котором пчела приносит свой мед, который она собрала за день. Того, кто пытается осмыслить загадку человека, представляя его как некое умное социальное животное, занятое только выживанием и продолжением рода. Такого человека будут постоянно терзать вопросы, на которые он не найдет своего ответа. Но когда он поймет, что у человека есть некая скрытая задача, что он тоже производит что-то похожее на мед, в каком-то потаенном уголке, известном только его сознанию, тогда он сможет разгадать тайну человеческой природы. И отвечает рав Авигдор Миллер: человек жаждет из-за того, что Творец сотворил его, быть жаждущим. Неудовлетворенность дана человеку, чтобы он беспрерывно искал. Но теперь вопрос вопросом. Чего же он ищет? Он не отдает себе отчет. Он ищет неизвестное. А на самом деле это то, что, с чего мы начали. Он ищет, он хочет быть живым. А жизнь – это на самом деле связь с Творцом. Эта склонность искать необходима, чтобы указать и напомнить ему о существовании хозяина замка, о Творце, чтобы человек не пропустил самое важное, самое необходимое. Этот поиск заставляет его приоткрыть эту тяжелую завесу тьмы и раскрыть главную тайну всего сотворенного мира – открыть своего Творца. Он ищет той славы, которая никогда не померкнет. Жизнь. По определению, жизнь – это то, что не может умереть. Это жажда славы в грядущем мире. Это настоящий стимул, толкающий человека обрести настоящее богатство и настоящий успех. Он ищет настоящее счастье, которое существует в предназначенном для него месте, в будущем мире. Эта жажда счастья подсказывает, что жизнь в этом мире – это только дорога, это коридор к настоящей жизни, которая будет полной связью с источником жизни, с его Творцом. Он жаждет приобрести то имущество, которое не разрушается, которое не сгорает. Это стремление заставляет его обрести истинные богатства познания Торы и построить себя на основах Торы. В грядущем мире это богатство станет для него источником абсолютного, вечного наслаждения. Он ищет неприходящих ценностей. Эта жажда заставляет его совершать поступки, которые принесут ему вечную радость. Все люди этого хотят. Но из-за того, что они не знают, чего они ищут, эти стремления приводят их к всевозможным бесполезным действиям. А из-за того, что они не могут удовлетворить свои желания, они постоянно несчастны. И это несмотря на существование огромного множества заменителей подлинных устремлений. Погоня за достижениями, за удовольствием, поиск неизвестного, когда они направлены на обретение богатства, славы, удовольствий, приключений, неизбежно оканчиваются провалом. Никто не может избежать старости и смерти, которые превращают в прах все их имущество и все их наслаждения. Даже в расцвете юности удовольствие и успех испорчены горьким признаком неизбежной старости и могилы. прожив жизнь в погонях за иллюзиями, которые неизбежно окончатся разочарованием. Особенно грустно осознать, что она была прожита впустую. А теперь я отвечу. То дерево жизни. Сказано, что если бы Адам, первый человек, он выдержал это испытание, он вошел бы в мир субботы, и он бы спокойно мог есть от дерева жизни. А что такое дерево жизни? Что такое Ган-Эден? То, что другие народы называют райский сад, райские яблочки и так далее. Это плодовой сад. Он приносит плоды. И сказано про человека. Адам, человек, ки эца саде, он как дерево в поле. Дерево, которое не приносит плоды, называется в Мишне илансрак. А плодовое дерево, одна косточка, маленькая косточка яблок, если оно попадает в землю, оно может породить дерево. А это дерево может породить множество плодов. Это место, где человек, где его душа получает радость от каждой заповеди, от каждого слова Торы. Это дерево жизни. Человек рожден, чтобы жить вечно. Только эта его ошибка привела к тому, что пришла смерть в мир. И сказано так, мудрецы говорят, нет у тебя ни одной заповеди, которая не была бы связана с оживлением из мертвых. Что такое заповедь? Шлоа Кадош объясняет, это связь с Творцом. Вы понимаете? Это то, что здесь, пока мы находимся во временном мире, время, зман, но когда мы посылаем приглашение на свадьбу, на бар-митву, это называется азмана, приглашение. Какая связь? Время и приглашение. Оказывается, что наша жизнь ограниченная. Не нашей жизни 70 лет, а может быть в особенной доблести 80 лет. Но для чего они даны? Чтобы мы получили приглашение в вечность, чтобы мы были по-настоящему живыми. А это то, что открывают наши мудрецы. И вдунул в его ноздри душу живую. От кого он вдунул? От себя вдунул. Это жажда жизни, которая заключена в каждом. Теперь у меня осталось 4 минуты, можно задавать любые вопросы. То, что я хотел, треть чего-то я начал раскрывать.
Спасибо большое, действительно потрясающий урок. Когда я сказала, что спасибо за такой урок, я не ошиблась. Спасибо большое. Сара хочет задать нам вопрос. Я включаю микрофон. Сара, добрый вечер, у вас включен микрофон.
Да, шалом. Я хотела бы поблагодарить Рава Цви за просто потрясающий урок, просто до слез. Спасибо большое. И вот я хотела спросить, все-таки вот нужно стремиться к тому, чтобы искать радость в Торе, к тому, чтобы искать Творца или стремиться к древу жизни? Как было бы правильнее сказать?
Вы понимаете, что то, что открывает нам святая книга Зор, Кадош Барух Ху, О Райсов, Ам Исраэль, Хад Ху, Творец мира, его Тора и еврейский народ – это единое целое. То, что мы, исполняя его заповедь, присоединяемся, объединяемся с ним. А Тора называется Торат Хаим. Тора жизни, и ешива, которая была, есть в Москве, в которой я преподавал 15 лет, с 91 года, она называется Тора жизни. вы понимаете, дерево жизни – это каждый из нас. Если он связывается с жизнью, с Творцом, он плодоносит. Каждая заповедь – это плод. Это главное то, что он зарабатывает в жизни, это то, что он сделал себя плодоносным деревом.
Спасибо большое.
Спасибо большое. И если у кого-то еще есть вопрос, у нас осталось буквально немного времени именно для этого.
Я не могу сейчас сказать, но сейчас я посмотрю. Меня задают вопрос, что безделье – это самый главный враг. Но это каждый из нас знает. Об этом пишут наши... Ктубот, 59-й лист. Меня спросили, где написано «Безделье приводит к безумию». Трактат Ктубот, 59-й лист, 2-я страница. И я хочу завершить, чтобы это было для полного выздоровления нашего друга, большого праведника Давида, сына Эспир-Эти.
А
всем Шавуа-Тов и хорошей недели, месяца Адар, месяц, где радость бьет фонтаном, потому что каждая заповедь – это то, что говорил мой учитель Рав Ицхак Зильбер, и на этом я завершу. Когда я приходил к нему, и он говорил: «Патлас, 20 лет у меня был тяжелый вопрос, сегодня я нашел ответ, я тебе скажу, ты должен подпрыгнуть до потолка». Мы все должны прыгать непрерывно и только до потолка и беречь голову, потому что мы счастливы, мы знаем этот путь. Тропинка Месилат Йешарим, по которой и мы можем идти. Вы понимаете, это радость. Всем, кто слушал, большое спасибо. Шавуа Тов. Всего хорошего.